Мне такой вопрос. Вот и пришла в Россию ювенальная юстиция по западному образцу. Мы, православные родители, даем жизнь новому человеку и крестим для спасения души этих детей, для того, чтобы вырастить и воспитать в вере православной во всяком благочестии и чистоте. Изъятые дети, помещенные в приют или отданные на воспитание в фостерные семьи, в том числе на Запад, будут, скорее всего, воспитываться в соответствии с новыми западными ценностями, то есть на погибель их души. Вопрос. А стоит ли рожать детей, и как жить дальше тем родителям, кому пришла в дом эта беда? Спасибо большое.
Первое, о чем хочу сказать. Слава Богу, кажется, закон этот пересматривается. Уже в той, по крайней мере, форме, в которой предыдущая Дума и Совет Федерации приняли, уже не проходит, уже изменен. И есть надежда, что этот закон приобретет, я бы сказал, человеческие все-таки черты. Ведь вы помните, что там было? Если родители родные шлепнут ребенка, все, уголовная ответственность. Если посторонний, то там это ничего. Смотрите, до какого уродства даже можно дойти, до какого прям издевательства. Да. Сейчас этот закон, насколько мне известно, пересматривается. Я надеюсь, что все-таки он приобретет не тот характер, о котором говорят на Западе, где действительно уже настоящее варварство. Что там происходит? Ну, это сатанизм, конечно. Это настоящий сатанизм. Хотят из детей сделать башков, богов. Так? Чем это кончится? Когда, оказывается, родители должны повиноваться ребенку. Вы слышите? Переверните человека с ног на голову и больше ничего не делайте. И говорят, умер. Так мы же его не били. Мы в него не стреляли. Мы только перевернули. Это, конечно, сатанинская акция, когда ребенок становится повелителем. Ведь если вы мне не сделаете, папа, мама, то я сейчас нажму эту кнопку вызова и скажу. Понимаете, что делается? Я с вами вполне согласен. Но пока еще, скажем так, на настоящий момент, поскольку этот закон пересматривается, и есть надежда, что он все-таки не будет иметь этой ужасной формы, которая существует на Западе. Пока еще, значит, у нас можно иметь детей в надежде на их доброе воспитание и добрую последующую жизнь. А вот если уже когда совсем ведут, тогда, вы знаете, ко мне даже не обращайтесь. Я просто, у меня все, рот тогда закрывается. Я тогда вообще не знаю, что делать. Потому что это уже будет торжество сатанизма. На Западе это уже есть. Уже. И там сатанизм вообще уже поднимает голову. Не только в этой форме, но и в других. Вот так я думаю. Так.
Алексей Ильич, простите. Вопрос такой по Исааку Сирину. Вы упоминали его сегодня. Исаак Сирин говорит, что в аду будет, что не будет такого понятия рая и ада, так что кто-то будет, кому-то будет дано зло, а кому-то добро, что Бог всем даст добро на самом деле, но кого-то это добро, любовь, будет палить, то есть это будет как бы бич Божьей любви, который будет палить человека. А не такое примитивное понимание ада и рая, да, что кого-то вот на мучение, кого-то на... Бог всем даст одинаково, но кто-то будет от этого страшно страдать. И потому что Бог совершенен, он не может любить по-разному. Он любит всех одинаково. Так пишется Аксирин, по крайней мере, как я прочитал. И вот вопрос такой, насколько это учение церковно и насколько оно традиционно для отцов церкви? Спасибо.
Я полагаю, что это учение отвечает полноте христианского учения по данному вопросу. Есть только одно «но» очень интересное. Тот же Исаак Сирин пишет, Бог ничего не делает ради возмездия, то есть ради наказания. Но все, что совершает, делает для пользы человека. Одним из таких предметов является и гиена. То есть, оказывается, сама гиена является не местью, не наказанием Бога, как это обычно представляется, а одним из тех действий Божиих, которые совершаются для пользы человека. Операция, конечно, это очень болезненная вещь. У кого зубы болели, знают, что такое полечить зубы, когда он, Боже мой, да еще там уколы, да еще выдернуть и так далее. Гиена. Но для чего это гиена? Для того, чтобы человек получил благо. Так вот, Исаак Сирин, представьте себе, что пишет. Бог ничего не делает ради возмездия, воздаяния, то есть наказания. А все, что совершает, только для пользы человека. И одним из таких предметов является гиена. Вот, оказывается, мы представляем, ад – значит вечность. Это, конечно, не вечность. Сам Христос уже вывел даже, вот, в Великую Субботу, знаете вы. Так, оказывается, все это делается для пользы человека. А вот западная концепция, кстати, вот Фома Аквинский, например, что писал-то, самый знаменитый богослов католической церкви, он писал, Бог сходил и в ад только для того, чтобы еще больше покарать грешников. А православие говорит, нет, нет. Он, как апостол Петр пишет в послании, каково он? Тех, помните, как он пишет, апостол Петр в своем послании, прямо пишет, что он вывел, в частности, кого? Тех, которые противились Богу во дни Ноя. То есть кого? Грешников. Вот, оказывается, гиена чем является? Одним из средств, необходимых человеку, для того, чтобы он мог действительно понять, что его благо только в Боге. О, правда интересно? Вот, оказывается, какие замечательные мысли высказывает. А то обычные – все ад, значит, все, навеки вечные, все, муки и все, наказание, месть Бога. Нет, не месть, а операция. Какая? Тяжелая. Но ничего не делает для возмездия, а только для того, чтобы принести благо, пользу, как выражается он, человеку. Так, пожалуйста.
Хочу начать с признания. Я вас очень люблю и глубоко уважаю, и преклоняюсь перед вашей мудростью. У меня вопрос таков. Я сама родилась в Армении, меня крестили в Григорианской церкви. Так получилось, что мои родители уже давно приехали в Россию, я с детства живу тут. И вот вопрос таков. В православной церкви не венчают григорианцев, не принимают записки об усопших, невозможно подать записки о здравии. Вот почему? Все-таки это же одно христианство. Я так считаю, что они друг для друга родные братья. Вот справедливо ли?
Хорошо. Я не знаю, вы когда-нибудь касались такого момента, правил уличного движения для автомобилей?
Да, конечно.
Знаете, Бог великолепно. Тогда все, тогда мы с вами вопрос уже решим проще. Сегодня еду – двустороннее движение. Завтра – оказывается, одностороннее. И нельзя уже ехать в другой стороне. Да что ж это такое? Существует правило, просто правило. В каждой церкви существуют свои правила, которому приходится следовать. Так же, как, например, я вам приведу другой пример, вот школа, туда входят педагоги, показывается удостоверение, правда же, пропуск. А вдруг я прихожу и говорю, а я тоже хочу, вот я педагог. Вот у меня, пожалуйста, институт, вот у меня, пожалуйста, степени, кандидат, доктор. Я хочу прийти туда. Мне говорят, извините, правила. Мы признаем вас, ценим, все. Но до тех пор, пока вы не стали членом данного коллектива, мы не можем вас пропустить. То есть так и в церкви православной. Есть существующие правила, по которым можно совершать таинство над людьми, которые говорят: «Я признаю православную веру как веру истинную, правильную. Я ее принимаю. А от всего того, что не соответствует ей, я отказываюсь». Тогда говорят: «Пожалуйста». Только всего. Правило. Это совсем не означает осуждение. Меня никто не осуждает, когда меня не пускают в школу преподавать. Меня не осуждают. Говорят, просто правила существуют, дисциплина жизни. Апостол Павел пишет, что в церкви все благообразно и по чину добывает. Вот вся причина только в этом. Вот. И пока еще мы находимся вот в том состоянии, когда каждый должен следовать правилам, утвержденным в ней. Вот и все. Без всякого негативизма. Вот так.
Разрешите. Вот я слушаю ваши лекции там, в машине 10 лет назад, там уже начал слушать, и до сих пор вы говорите о том, чтобы мы, русские, боялись там католиков, лютеранов там, и так далее, как они веру извращают. Вот вы ездите, говорите. Скажите, а вот на ваш взгляд, мы вообще это слышим, или просто мы говорим: «Да-да, все так и есть», а поступаем совершенно как они? То есть мы стали серебролюбивы, мы стали это и так далее. Что мы не поймем словом. Только нас, русских, наверное, кровью надо лечить, да? То есть, и как бы, ну вот лично я думаю, либо у нас регион больной, Москва и Московская область, потому что там в Дивеево приезжаешь, они там мальчиков и девочек разделяют учить. То есть они стараются. А у нас что-то мне... Ну это может быть мое ошибочное мнение, а у нас что-то только одни слова. Вот слова, как перед революцией. Слова. Спасибо большое.
Спасибо, да. Отвечаю вам, все, кто слушает мои лекции, я говорю не о католиках и не о протестантах, а говорю о католичестве и протестантизме. То есть говорю об учении. А говорить о людях, назовите мне какого угодно человека, не просто там католика, протестанта, назовите мне язычника, кого угодно, и скажите, как он спасется? Мой ответ знаете какой? Не знаю. Первым в рай вошел бандит. Мне ли судить о каком-то человеке? Поэтому я не знаю, кто лучше. Вот тот же католик, может быть, он спасется скорее, чем вот этот православный. Почему? Да он так воспитан. Этот католик в своей вере, он искренне верит, просто искренне верит в это заблуждение, католичество заблуждения. И он искренне верит, и Господь, видя, что он ничего против совести не делает, он просто так воспитан. И очень возможно, что такой человек также спасется, как и наш православный. Знаете, что если у нашего любого православного провести сейчас экзамен, вот сейчас возьму любого, и проведу экзамен по догматическому богословию, вы знаете, что будет? Что будет? Ты скажешь, это еретик из еретиков, и он православный. Слышите? Поэтому не смешивайте ради Бога. И католики, и протестанты, и православные по своей жизни мы все одни миром мазаны. И я не знаю, кто где лучше, но православие указывает верный путь спасения, а там ложный. Пример, поскольку касаемся этого вопроса. Православие говорит, что воздаяние, то есть спасение, пишет тот Исаак Сирин, о котором вы спрашивали, воздаяние бывает не добродетели. Вы слышите, какие вещи? Не добродетели. И не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, напрасны все труды, все добродетели. Понятно? Это православие. Католики? догматическое учение о том, что когда я совершаю какое-то доброе дело, я получаю заслугу перед Богом. А если большое доброе дело, большая заслуга. А если я еще совсем и монахом стану, то это уже сверхзаслуга. Слышите? Я имею заслуги. Вы теперь понимаете, кто я? Заслуги! Мое «я» к потолку прилипло. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я, великий Пимен». А здесь заслуги. Это что такое? Макарий Великий, которого называли земным богом, молится: «Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего доброго перед тобой не сделал». Слышите? Ничего доброго перед тобой не сделал. Православие. Католик: «Извините, извините, я подал грош нищему, у меня уже заслуга». То есть в воспитании чего? Тщеславие, самомнение. О, какая беда! Это католичество. Поэтому я и говорю, что православие указывает верный путь духовной жизни, а там заблуждение. Вспомните только изречение, если хотите, о протестантизме. Только вспомните, что говорил Лютер: «Я не превозношусь и не считаю себя выше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и соборов». Слышите? Моего. Я. И что мне эти все соборы и догмы? Вот оно что, гордыня. Вот это уже беда. Это беда. Но я надеюсь, что как в католичестве не каждый католик все-таки превозносится заслугами своими, так и среди протестантов, как мы, православные, хоть и знаем учение, но не следуем ему, так и они тоже знают, но не во всем, слава Богу, следуют. Вот так. Хорошо.
Алексей Ильич, пользуясь случаем, перед тем, как задам вопрос, хочу также вам выразить слова благодарности, потому что благодаря вашим лекциям, можно так сказать смело, что очень близко стал к Богу и воцерковился. Также хочу сказать, что тоже вас люблю. И вопрос мой заключается в том, что знаю человека, который также посещает богослужение, читает Библию, даже причащается.
Ой, Библию осторожнее. У нас в деревнях, вы знаете, что говорили? Как увидят мужичка, у которого головка поехала, знаете, что говорили? Зачитался Библией. Так что имейте в виду, надо Иван читать не Библию, а святых отцов. Игнатий Брянчанов пишет: ни в коем случае не читай Писание без святых отцов. Они, святые отцы, дают правильное разумение Писания. Поэтому будьте осторожны. Вот Запад, кстати, о котором сейчас говорили, там библейские кружки, библейские изучения. Все библейское, библейское. Отцы святые, пронизанные Духом Божьим, они дают правильное понимание Писания. А не так, как говорят протестанты, что Библия сама себя объясняет. О, если бы она объясняла сама себя, тогда мы бы не рассыпались, как горох. Так, пожалуйста, простите, что я...
Ничего. Я хотел как бы вкратце это сказать. А на
самом
деле...
Так, суть вопроса.
Да. В общем, он не видит ничего плохого в азартных играх.
То есть... В чем?
Азартные игры.
А, в азартных играх.
В данном случае это ставки на спорт, ну, букмекерские конторы. И я хотел у вас спросить, как ему донести, что это плохо, или как помочь ему прийти в себя. Понятно, что все зависит от Божьей благодати и...
Нет, Божьей благодати. Все на Бога сейчас. Как Бог даст? А я-то уж что немощный человек. Ох, как хорошо. Как мы ловко. Вообще мы православные, изумительно ловкие люди. Как Бог. Да будет Божья воля. А я пока выпью, закушу и поиграю. Как Бог даст. Так, продолжайте дальше.
Ну, в общем, я практически закончил.
Да, все закончил.
Хотел спросить, что ему сказать, как бы, и ваше мнение.
Слушайте, не зная его, вы знаете, как это трудно? Он, что такое страсть? Надо сначала понять, что такое страсть. Когда человеку говорят, ты же погибнешь, нельзя тебе этого, а он же не может. Поэтому надо посмотреть, в какой степени. Вот алкоголик, например, а он уже не может. Говорите ему, понимаешь? Понимаю. Ну, нельзя тебе пить. Понимаю. А я не могу. Уже не могу. Так что одно дело грех, когда еще я в чем-то спотыкаюсь, но еще у меня нет, это уже непреодолимого стремления. Другое дело страсть, когда я уже раб. Так что ответить вам на этот вопрос я не могу, не зная его.
Вот. Спасибо.
Вопрос о невинных страданиях. Уважаемый Алексей Ильич, 17 лет назад я потеряла сына по грубейшей вине хирурга. Я не могу с этим смириться. Он был чистым, честным, любящим. Все 17 лет задаю себе вопрос, за что? Помогите смириться с этим. Эта боль не оставляет меня ни на минуту.
Угу. Скажу вам так. Мы все интуитивно, бессознательно, подчеркиваю это, не только подсознательно, бессознательно, ощущаем, что мы будем вечно жить на земле. Помните слова Исаака Сирина? «Кого назову разумным? Только того, кто знает, что у него есть предел этой жизни. Откуда вы знаете, когда бы лучше ему умереть было? В этот момент? Или вы не знаете, что было бы потом дальше? В каких бы, может быть, он страданиях? Или в каких тяжелейших болезнях? Или в какие бы он попал круги? Или в какой бы попал плен? Где не знаешь, что с ним бы сделали. Вы что, знаете, да? Вы страдаете. Вы что, знаете уже? Мы ничего не знаем. А предел жизни у каждого из нас есть. И Господь берет человека только тогда и только в том случае, когда это является для него наилучшим моментом перехода туда, куда все мы перейдем. Все, независимо от возраста и положения, все. Поэтому немножечко надо верить все-таки Богу, что Он есть действительно любовь, и что если Он берет в этот момент, значит, этот момент является для Него наилучшим для вхождения во что? В Царство Божие. Путешествуем. Тяжелейшие условия. Наша жизнь – это и есть тяжелейшие условия, так? И представьте себе, вот в этих тяжелых условиях вдруг прилетает вертолет и говорит, есть одно место. Как, мамаша, можем вашего сына взять домой, туда, куда вы идете? Куда вы идете, мама, вы с сыном своим идете под этим трудным. Мать, ой, возьмите, пожалуйста. Вот. Взяли сына, он уже дома, а вы еще идете только. Благодарите Бога, если мы верим, что по любви его взяли, а не почему-либо. А мы себя жалеем, как же я расстался. А что сыну, я не думаю уже, что он уже дома, что ему хорошо. Да, это так можно думать. Это верующий человек, он уже достиг цели. И мы теперь страдаем, что он достиг уже цели, что он уже дома. А мы здесь с пропастями, болотами, зверями и разбойниками еще идем. И мы страдаем, ах, как жалко, что его нет. Кто-нибудь бы на него напал, схватил, разорвал, растерзал. Это об этом мы страдаем. Поймите, вы же ничего не знаете, что было бы с его жизнью. Если мы верим, что Бог есть любовь, значит, это наилучший момент. Он уже там, дома, а вы еще идете. И если вы хотите, то подготовьтесь, чтобы встреча с сыном там была радостной. Это возможно только при одном условии. Если вы здесь станете настоящей христианкой, тогда действительно будет радость. Помоги вам Бог.
Алексей Ильич, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что мы имеем такую возможность слушать ваши лекции, потому что большая часть нашего поколения, наша юность проходила в богоборческое время, и никто нам ничего не объяснял, и закона Божьего мы многие не знали. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Что делается вот у нас сейчас, чтобы закон Божий как-то прививался в школе? Я сейчас уже думаю о своем внуке. Мне очень сложно ему объяснить, потому что я сама, видимо, не слишком в этом сведущая. Ну, как-то объясняю ему, как могу, но он не очень слушает. Ведь вы же учите священников, вы их готовите. У нас что, наше государство не дает возможности вести уроки в школе закона Божьего? Потому что я считаю, очень многие бы с удовольствием отдавали бы своих бы детей. Спасибо вам большое за ответ.
Хорошо, хорошо, да. Не обольщайтесь вы уроками закона Божьего. Будьте более, так сказать, осторожны. Я бы мог вам привести множество примеров того, что было перед революцией, когда всюду преподавался закон Божий, и сколько из него выходило отъявленных, причем особенно озлобленных атеистов, безбожников. Опасно, вы знаете, что многие из революционеров – это были выпускники семинарий, духовных семинарий. Варсонофий Оптинский, знаете, что писал? «Революция вышла из семинарии». Понимаете, какое дело? Иногда приходится встречаться с педагогами, которые преподают закон Божий. И вы знаете, иногда немножечко страшно становится. Это детские сказочки преподают. Ни христианство, ни духовную жизнь, ни понимание спасения, а Библию как сказочку некую. Вот тот-то родился, вот тот-то царствовал, вот это все, вот Адам согрешил. Я иногда так и говорю, что же, как согрешили-то? Я говорю, я вам подскажу, как. Ева съела яблоко до спаса, до преображения, и все, и началось. Поэтому знаете, что не беспокойтесь особенно, что можете, делайте сами. Ну, потому что иногда настолько примитивный уровень. Вот я был однажды в Твери, в университете, и ко мне... И мне рассказывает, зашел профессорской там, нужно было преподавать что-то религию. И что, вызывают преподавателя физкультуры и говорят, вы будете преподавать. Что? Я ничего не знаю. Ничего. У вас не хватает часов. Ужас один. Вы учтите, как это люди, ничего не знающие, подчас начитавшиеся детской Библии, свое какое-то понимание, причем подчас такое понимание, просто в экстаз можно прийти даже, начинают это потом будут предлагать детям. Дети сначала маленькие послушают, а потом начнут выплевывать. Ой, как это все непросто. Не так же надо было делать. Надо было самых лучших педагогов организовать с тем, чтобы они прочитали видеолекции лучших педагогов Русской Православной Церкви. Они прочитали видеолекции по этой программе. Затем эти лекции в школы тем преподавателям, которые будут преподавать, и у них, у преподавателей, принять экзамен, насколько они хорошо это понимают, и затем уже дать им право преподавать закон Божий. А сейчас что? Пройдут какие-то курсы, там сколько-то недель. Боже мой! И они уже могут? Дети же задают, послушайте, какие вопросы задали. Вот, сегодня даже. И что они ответят? Они ответят детям, не ответят ничего. Это что значит настроить их как? Можно сделать просто людей совершенно противниками христианства. Вот какая опасность. Поэтому не беспокойтесь, а с своей стороны делайте дома, что можете. Но надо читать только хорошую, нормальную литературу. Вот и объясняйте людям. А дальше Бог, как Бог устроит. Он видит, кому что надо, кому что полезно. Ну вот так. Так что не будем обольщаться этими вещами. Хорошо. Так, теперь...
Прошу вас дать практический совет. Как вернуть горение при духовном охлаждении? Раньше этого никогда не испытывала. Была горячность, стремление к духовной жизни, благодатная молитва. А теперь все остановилось.
Это явление достаточно частое. Сначала Господь человеку ищущему дает, заранее прям дает ощутить. Знаете что? Вкусите и видите, яко благ Господь. Человек ощущает прям всей душой своей, дает. Потом говорит, теперь понял человек, кто такой Бог? Понял. Хорошо. А теперь потрудись сам. И это отнимается. А теперь потрудись приобрести это. Как это приобретается? Приобретается действительно уже трудом. Тут мы даром получаем, а здесь требуется труд от меня. Какой же труд? Этот труд включает в себя, ну, ряд, конечно, целых моментов. И, конечно, первое, что требуется от человека, это решимость. Господи, я узнаю, кто ты теперь. И я решаю жить только по заповедям твоим. Как только человек начнет жить, постарается по заповедям, так знаете, что будет? Он вдруг увидит, что ни одной заповеди исполнить не может. Я знаю, что нельзя обманывать, и обманул. Знаю, что нельзя притворяться, и притворился. Нельзя лукавить, и слукавил. Нельзя тщеславиться. Ну как же это такое? И так далее. Так вот, первое, что необходимо человеку принять такому решению, Господи, отныне я постараюсь жить по Твоим заповедям. Эта жизнь очень скоро покажет ему, насколько он болен. Мы все больны, но ему покажет, насколько он болен. И вот это-то как раз видение своей греховности – это и есть вот это первое начальное смирение, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Вот здесь у человека может появиться настоящее покаяние. Здесь тогда что требуется? Требуется чаще обращаться к Богу с молитвой. С какой молитвой? Вот, разозлился, опомнился, Господи, прости мне, да что же это такое? Обманул. Тут же, Господи, прости меня. Почеславился, Господи, прости меня. То есть тут же надо просить прощения у Бога. И вот если человек так будет, так советует, кстати, Иоанн Кронштадтский. Почитайте его дневники. Именно вот так он пишет. Если вот так человек будет себя вести, стараться жить по заповедям, тут же каяться, то есть молиться. Почему апостол Павел писал «непрестанно молитесь», потому что мы непрестанно согрешаем. Особенно надо человеку этому приучать себя к внимательной молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Приучать себя надо. Это не так просто, как это кажется. Потому что болтать молитву можно, это можем сколько угодно. А молиться, ой, как трудно. Пожалуйста, сделайте 3, 4, 5, чтобы не рассеяно и от всей души. Вот что требуется – приучать себя к молитве. И, конечно же, надо, так сказать, чаще исповедоваться, причащаться, естественно, посещать храм. Это необходимо. Тогда Господь, видя вот этот нашу решимость жить по-христиански, наше покаяние, наше осознание, что в конце концов, вот, оказывается, кто я. Я-то думал, что я хорош. Оказывается, ни одной заповеди не могу исполнить. Ни одной. Срам-то какой. Ни одной. Не могу не раздражаться. Не могу не тщеславиться. Не могу не лукавить. Ничего не могу. Господи, помилуй меня. Вот если человек встанет на этот путь, то постепенно... По мере своего покаяния, своей решимости будет возвращаться и то горение, которое Господь изначало дал человеку, чтобы показать, какое благо для человека представляет собою Бог. Бог. Вот так. Вот таким образом. Пусть.
Алексей Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что вы есть. У меня два коротеньких вопроса. Скажите, пожалуйста, что значит видеть образ Бога в ближнем? И второй вопрос.
Ой, можно по одному, а то я забуду. Клин клином сразу у меня выбьет.
Коротюшеньки. У Игнатия Бринчанова есть такое изречение. Ищите во всем духа, а не буквы. Что это означает? Спасибо.
Святые отцы говорят, даже апостол уже говорит, чтобы мы честью другого человека творили больше, чем мы сами. Честь, то есть воздавать другому человеку, то есть видеть в другом человеке. Не просто вот того, которого мы осуждаем направо и налево, а надо понять. Что Бог-то лучше видит его душу. И вот сейчас я его осуждаю, а вот очень скоро мы там с ним встретимся. И вдруг я увижу, что он неизмеримо ближе к Богу, чем я. И какой срам будет. Я говорю о страхе Божьем. Хотя бы это. Поэтому нужно в каждом человеке видеть, что он тот, над которым производится суд, то есть оценку, Господь. А я не знаю, и поэтому я к нему отношусь, как действительно к тому образу Божию, который предназначен к спасению. А кто выше, лучше не думать об этом. Вот так, честью друг друга больше творить. Вот там то, что заповедует апостол. Апостол всем нам. Если бы мы так относились все друг к другу, представляете, какой бы рай на земле наступил бы? Ну, конечно, еще бы. Когда я в каждом человеке с кем соприкасаюсь, я вижу, ну, если уж не ангела, то, по крайней мере, человека, который наверное, неизмеримо выше меня, ближе к Богу. Почему, что я не знаю, но ближе. О, как бы тогда, как было бы на земле. Да просто рай бы наступил. Вот, оказывается, какое дело. Ну, вот так. Ну, хватит одного вопроса, ладно?
Здравствуйте. Такой очень серьезный у меня вопрос. Я и вас-то слушать стал не просто так. У меня вот на этой почве это все произошло. У меня дочь умерла буквально 2 месяца назад. Ну, не смерть не хорошая такая, она самовольно ушла из жизни. И, в общем, ей 16 лет была, она молодая. И мы вот родители очень переживаем, и родители, и близкие все. И вот мы так проанализировали ситуацию, так более-менее. И все-таки там очень много мы, объективно нашли вины за собой, что мы не углядели. Все-таки она, ребенок, не вполне себе отдавала отчет, и там много глупостей, в принципе, в ее поступке. В общем, и не в этом вопрос, а вопрос в том, что мы сейчас, вот, можем родители что-то сделать, чтобы хоть как-то повлиять на ее ситуацию, потому что мы верим в Бога, и что, ну, и хотим, чтобы в Царстве Небесном все-таки оно, как сказать, оказалось, и она, и мы, собственно. Вот,
да,
всем спасибо.
Это, спасибо за этот вопрос. Этот вопрос, который вообще чаще начинает звучать, и по вполне понятным причинам. Кстати, Россия занимает 1-е место по детскому суициду в мире. Это вообще печальное явление. Я бы вам сказал так. Конечно, можем. Конечно, можем помочь таким людям. И бесспорно. Но как только помочь? Вот это вопрос, который требует самого серьезного ответа. Помочь мы можем следующим образом. Первое надо понять, что родители и дети – это единый организм. Вот одно. А посмотрите, как у нас, что происходит? Заболел зуб – и все страдают, и весь организм страдает. То есть, оказывается, мы связаны вот этими вот нитями единой жизни. Поэтому апостол Павел очень хорошо пишет об этом, показывая, какое единство. Говорит, рука не может сказать там голове, ты мне не нужна. Или глаз уху. Нет, все единое, все целостное. Так посмотрите, стоит только вылечить зуб, и весь человек воспрянул. И он радостный, все уже хорошо. Понятен намек? Наше духовное состояние, пока мы здесь еще в этой жизни, пока мы еще можем делать добро и зло, пока мы еще можем жить по заповедям действительно, а не калечить себя грехами. Каждый грех – это рана, надо запомнить. Когда можем еще жить по заповедям Божьим, этим своим здравием, в той степени, в какой мы будем здоровы, мы окажем огромную помощь. Чему? Тому больному, нашему члену нашей семьи огромную помощь. Вот чем мы можем оказать свою милость, свою помощь, даже вот тем, даже в таком случае, таким образом ушедшему из этой жизни. Потому что мы, слушайте, мы еще не знаем ничего, что в душе это творилось этого. Мы все думаем, учтите, это же каноны, это правила церковные. Говорят, что нельзя вот то-то, то-то. Мы и имеем право, и должны молиться за таких людей, которые пусть сами ушли, да. Любовь не может не молиться. А если могу я молиться, почему я не могу попросить своих друзей молиться? Можно? Можно. А почему я не могу попросить священника, батюшку, прошу вас вместе со мной помолиться о нем? Можно? Конечно, можно. Конечно же, можно. И, конечно, нужно. Но не просто молиться. Слышите, а мы очень легко это... Вот я только говорил, какие мы православные, как мы умеем это обманывать сами себя. Молитва только та действенна, которая сопряжена с некоторым хотя бы подвигом. Помните, когда ученики не могли изгнать беса? Христос пришел, изгнал. Ученики спрашивают, а почему мы не могли изгнать? Он ответил, сей род изгоняется молитвою и постом. Указал. Оказывается, молитва, которая не подкрепляется нашим усилием, усилием души, усилием тела, оказывается, теряет свою силу. Ведь вы обратите внимание, до чего мы докатились, простите меня за такое слово, мы уже почти не молимся, мы только читаем молитвы. Это же какой срам! Читаем молитвы. Надо учиться молиться. Потому что молитва, совершаемая без внимания, без покаяния, без благоговения, это не молитва. А как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, это оскорбление Бога даже. Оскорбление, слышите, Бога. Так вот, в данном случае, чем мы можем помочь, реально помочь, а не как-нибудь? Своей правильной христианской жизнью. Совершаемой уже не просто, как обычно мы жили, а здесь, если мы хотим помочь своему, вот, любимому, любимому, родному, то если можно ради него наложить на себя хоть что-нибудь. Ну, например, если любите смотреть телевидение, выбросьте хотя его. Привыкли слушать какую-нибудь дикую музыку, прекратите этого. Установите себе хоть какой-нибудь, может быть, постный день, который можете ради этого. Вот если мы будем молиться совершением какого-то хоть маленького, еще раз я говорю, подвига, тогда наша молитва будет действенной. И мы очень и очень поможем нашему усопшему родному. Вот так нужно делать.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Здравствуйте, это я. Хотелось бы вот спросить, вот Лазарь после 4-дневного воскресения ни разу больше в жизни не улыбнулся.
Откуда вы это взяли?
Ну вот, так написано.
Откуда же это? А где это написано?
Ну, можно я закончу?
Ну вот так, всяким, знаете что?
Святые отцы.
Нам надо читать Священное Писание святых отцов, а не эти книжечки детские. Вот. Ну что же мы, как дети, живем этими вещами? Ой, не могу.
Святые отцы большого смирения, не такого, как вот у нас, они тоже как бы до конца боялись вот вечных мучений и, ну как вот дальше, да? Вы же вот сейчас сказали, что гиена огненная – это хорошо.
Нехорошо.
Нет, что она спасительна, спасительна. Вот, что как операция, но операция же конечна. Спасибо. Значит ли это, что муки адские конечны? Спасибо.
Я отвечаю на этот вопрос, осторожно. И еще раз хочу сказать. Есть свидетельства и в Евангелии, и у апостолов, и у святых отцов, которые прямо говорят, праведники пойдут в жизнь вечную, грешники пойдут в муки вечные. И Евангелие, и апостолы, и святые отцы прямо говорят тут же, будет всеобщее спасение. Один за другим причем. В своей книжке «Бог», который сегодня вы или получили, или получите, вы можете прямо посмотреть с точными ссылками, которые можете прямо проверить, а не как-нибудь, чтобы увидите, о чем пишут святые отцы и апостолы. Бог будет все во всем. Слышите? И то, и другое. И хотя ясно же, как кажется, по-человечески, не мог Бог творить тех, о ком точно знал, что они свою свободу осуществят во зло. Знал? Конечно, знал. И тем не менее дал это бытие. И так кажется, если Бог – любовь, не мог Он сотворить их для вечных мучений. Правда же тогда, если Он – любовь, и знал, как они употребят свои свободы, и сотворил. Логика, кажется, какая? Значит, не могут быть они вечными. Но я боюсь это утверждать. И говорю, что это, конечно, тайна. Тайна вечной жизни. А почему тайна? Отвечу. Если бы только в Священном Писании было написано и у святых отцов, да, спасутся только праведники, а грешники пойдут в муки вечные. Какой вывод? Кто праведник здесь? Встаньте.
Никто.
Никто. Ах! Все погибнем? Значит, Бог сотворил всех для погибели? Ужас какой! Если был написан, не беспокойтесь. Все спасемся. Ура! Вы слышите? И потому мы находим в Священном Писании поразительную мудрость. Когда вот один и тот же Святой Отец, можете представить только? Один и тот же, прям пишет он, Иоанн Лесечник, что спасутся праведные и неправедные, верные и неверные, грешные и бесстрастные. И тут же потом пишут спокойно, так же пишут, что праведники, конечно, спасутся, грешники погибнут. Что такое? Причем один за другим. Премудрость Божия, нельзя нам сказать ни того, ни другого. С ума сойдем от любого. И поэтому подумайте как. И Евангелие, и апостолы, и святые отцы пишут прямо рядышком. И то, и другое, и то, и другое. Причем даже не извиняясь и не говоря, как будто само собой разумеется. Нам открыт путь. А когда даже бандит, и тот вошел в Царство Божие, если у него хоть капелька появится покаяние. Нам открыт путь, и мы должны идти по этому пути. Вот что нам открыто. Этому должны следовать. Поэтому меня удивляет, конечно, когда некоторые с какой-то яростью, прям поразительной яростью утверждают, муки вечные будут. Прям страшно даже смотреть. Господи, какой ужас! Вы знаете, что это такое? Настойчиво так утверждать. Это уже богоборчество. Если Бог – любовь, мы не смеем так утверждать. Тайна – одно дело, а утверждать так – это же богоборчество. Ибо если Бог – любовь, и Он знал заранее, до творения человека, как кто использует свою свободу и сотворил, вот сейчас 7 миллиардов с лишним человек. Так? Куда пойдет? Они пойдут. Кстати, православных 250 миллионов, 7 миллиардов. Из этих 250 миллионов сколько праведников? Вот тут ни одного не оказалось. Ну, кроме меня, конечно. Да. Вот вы слышите, какую с яростью утверждают вечные мучения. Голубчик, ты хоть бы вспомнил Аву Исаии преподобного, который пишет, если ты изучаешь Писание и уверен, что ты понимаешь правильно его, но упорно настаиваешь на своем понимании, ты лишаешься славы Божией. Верно. Поэтому меня это просто поражает, это, когда вот это настойчивое, прям рьяное такое. Я даже удивляюсь, что или себя считают уже праведниками, что ли. Я понять не могу. Святые отцы, вот. Вот там прочтете в этой книжке, прям десятки. Увидите. Начиная с апостола Петра, апостола Павла, святые отцы. Все. Прям точно все проверить можно. Взять книжку, посмотреть. Да, и вдруг такое утверждать, это уже что-то такое, прям богоборчество. Другого слова я уже даже и не могу подобрать. Вот так. Так что видите, мы с чем, перед чем мы стоим. Ага. Тайна. С благоговением преклонимся перед этой тайной, да, и благодарим Бога, что Он, оказывается, нам открывает нам путь спасения. Первым в рай вошел разбойник.
Значит, по чистоте души, как разбойник, как дети, как Господь говорит. То есть чисто по чистоте души мы попадем в рай.
Нет, не по чистоте души, а по мере смирения. Вот это совсем разные вещи. По мере смирения, а не чистоте. Я могу быть нравственным, знаете каким? Никого не убивал, никого не грабил, не нарушал никаких законов. Слышите, кто я? А что во внутрях у меня там, никто не видит.
Так это не чистота.
Да, ну...
Спасибо.
Ну, в общем, да, вот так.